ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, с Новым годом, с новым судебным годом. Вот Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день, Наташа Якушева.
Мы тебя уже пугали, Наташ, всякими ужасами процессов, нет? Нет, еще, значит, готовься.
Но сегодня мягкий.
Нет, ну сегодня такой мягкий, да, процесс. И если по Григорианскому календарю начинается с 1 января, ну вот через 13 дней по Юлианскому, то судебный год не так начинается с 3
января. С 3 января.
Да, это вот календарь такой у нас. И мы сегодня, вы выбирали разные, добирали, вернее, процессы, те, которые у нас отставали от победителей. Ну, и мы вам разные предлагали, но вы выбрали Оппенгеймера.
Да, он у нас был в свое время предложен в процессах над учеными, тогда победило дело Вавилова, вот Оппенгеймер пришел вторым к финишу, но вот сейчас вот он с достаточно убедительным отрывом победил. И тут несколько как бы слушаний, но самое главное, это 54-й год, и ну, вот такая предыстория. Кто такой Джулиус Роберт Оппенгеймер? Я думаю, что наши слушатели знают. Это отец американской атомной бомбы.
Хотя бы в таком определении.
Да.
Оппенгеймер, отец американской атомной бомбы. Да.
Действительно, очень крупный физик, физик-теоретик. Вот так бытует такое представление, что он в первую очередь выдающийся администратор, а вот на самом деле, собственно, теоретические основы бомбы – это Ферми там и другие.
Насколько про Курчатова точно так же говорит.
Абсолютно, да. Я не берусь судить, насколько в случае Курчатова это справедливо. Но в случае Оппенгеймера, наоборот, то, что он оказался именно в Манхэттенском проекте достаточно талантливым организатором, это было абсолютным интуитивная догадка вот, человека, который, собственно, Оппенгеймера, вопреки очень многим обстоятельствам, притащил в Манхэттенский проект. Это генерал Лесли Гровс, человек, который был действительно вот, административным директором и таким вот своеобразным куратором этого проекта. Вот он Оппенгеймера почуял в нем вот этот вот потенциал, вопреки сразу нескольким обстоятельствам. Во-первых, было известно, что Оппенгеймера весьма сложный характер. Ну, я себе представляю, что, наверное, вообще у талантливых людей не бывает простым. Но вот у Оппенгеймера такой очень взрывной, очень, так сказать, он такой холерик, видимо, был до крайности доведенный, то есть периоды депрессии сменялись периодами какой-то совершенно лихорадочной активности. Затем у Оппенгеймера, это было уже тогда известно, был достаточно, ну, так сказать, большие сомнения в его лояльности, потому что действительно на протяжении по меньшей мере 5 лет в его окружении было множество людей левых и крайне левых убеждений. В 1941 году это еще не имело в 1941 и 1942 такого значения, какое это приобретет после войны, но тем не менее уже, конечно, к коммунистам относились весьма с большим подозрением. А у Оппенгеймера, как мы увидим, там сразу несколько линий было, выводило на это. Ну и, наконец, третье, и, видимо, главное в данном случае заключалось в том, что он никогда ничем не руководил. То есть он даже кафедрой не заведовал университетской, уж не говоря.
Он считался таким индивидуалистом?
Он считался, да, таким вот теоретиком, который, ну, экспериментами занимался там по необходимости, но вот именно основные его заслуги именно в области теоретической
физики. С карандашом в руках.
Да, и вот Лесли Гровс, тем не менее, почувствовал, они несколько часов разговаривали с Оппенгеймером, и затем многие инстанции будут возражать против этой кандидатуры, и научной, и особенно административной, контрразведкой и так далее, но, тем не менее, Гровс продавил эту кандидатуру, и последующее развитие событий показало, что это было попадание в яблочко, потому что вот есть, я очень рекомендую посмотреть интересующимся, есть замечательный совершенно BBC-шный документальный фильм об Оппенгеймере, BBC History, и там несколько участников этого проекта, ну, уже совсем, естественно, пожилых, вот они вспоминают, они знали Оппенгеймера до Манхэттенского проекта, они вспоминают, как он изменился, если до войны и после войны это был человек со сложным характером, с которым было очень непросто. Вот тут на эти несколько лет, на три, по сути, года, он оказался просто душой этого проекта. Он подбадривал, он поддерживал, он организовывал, он, собственно, он нашел это место Лос-Аламос. Ну, у него там в Нью-Мексико было, у него и брата было ранчо, которое им в свое время отец подарил. Оппенгеймер его безумно любил, и вот отсюда вот выбор этого самого места, где будет построен, по сути, небольшой городок. Там несколько тысяч человек в конечном итоге будут находиться. И когда Оппенгеймера вот на эту работу проверяли, уже тогда были определенные подозрения. В чем они дальше будут сопровождать его всю жизнь. В чем они заключались? Во-первых, на протяжении нескольких лет у него был очень бурный роман с некой Джин Тэтлок. Я хочу процитировать самого Оппенгеймера, его показания 1954 года. Джин Тэтлок уже 10 лет как нет в живых, она покончила с собой. Вот что он сказал об этих отношениях. Весной 1936 года друзья познакомили меня с Джин Тэтлок, дочерью известного университетского профессора литературы. Осенью я начал за ней ухаживать, и у нас возникли близкие отношения. По меньшей мере, дважды мы были настолько близки к женитьбе, что полагали себя помолвленными. Между 1939 и ее смертью в 1944 я видел ее очень редко. Она говорила мне о своем членстве в коммунистических организациях. Оно постоянно то активизировалось, то приостанавливалось, но, похоже, не давало ей того, к чему она стремилась. Не думаю, что ее всерьез увлекала политика. Она любила эту страну, ее народ и эту жизнь. Она дружила, как выяснилось, со многими коммунистами и попутчиками. Оппенгеймер неоднократно использовал это «fellow travelers», с которыми я позже познакомился. Мне бы не хотелось, чтобы сложилось впечатление, что исключительно из-за Джин Тэтлок у меня были друзья среди левых, и что только из-за нее я поддерживал вещи, которые иначе были бы от меня очень далеки, такие как «Республиканцы в Испании» или «Организация рабочих мигрантов». Я уже упоминал участие в ряде других направлений деятельности, мне нравилось новое чувство товарищества, и тогда у меня было чувство, что я становлюсь частью моего времени и моей страны. Конец цитаты. Ну вот как бы он ни говорил, что тут дело не только и не столько в Джин Тэтлок, но на самом деле вот по хронологии получается, что она его, конечно, пробудила в нем интерес к политике вообще.
Ну да, но с другой стороны, это просто это еще ко всему отвечало его каким-то собственным представлением о жизни.
Да вы знаете, вот дело в том, что это был довольно резкий поворот. Он настолько не интересовался политикой и окружающей общественной жизнью, что по собственным признаниям он даже вот это вот крах фондовой биржи в 1929 году узнал о нем через несколько лет.
Ну это-то да, но там скрыто были какие-то представления о людях, о их взаимоотношениях.
Они, видимо, накапливались.
И видите, оказалось, что существуют те, кто думает вот то же, что и каким-то образом может поддерживать справедливость.
Вот есть... Великая депрессия его, конечно, к этому подвела, потому что он говорил о том, что вот именно через своих студентов, он преподавал в университете Беркли в Калифорнии, что именно через студентов, которые не могут себе найти работу после окончания университета, которые испытывают серьезные материальные трудности и так далее, вот он начал понимать, что что-то вообще не так. И тут вот Джин Тэтлок, и девушка с явно совершенно неустойчивой психикой, об этом, собственно, говорит вся ее короткая жизнь, но, как впоследствии выяснится, Оппенгеймеру нравились такие женщины, потому что его жена будет очень похожим человеком. Женщины, которые были непредсказуемы, вот такие недомашние хозяйки, да, так сказать, стабильные, надежные, а ему нужен был какой-то нерв, ему нужны были женщины, которые в нем видели там периодически жилетку, отдушину какую-то. Он ей серьезно увлекается, как он это все описал, и вот тогда, именно на этот период времени, приходится большинство его участий в различного рода левых организациях, участия, которые в основном сводились к тому, что он давал деньги, иногда достаточно значительные, на различные проекты. Некоторые из них были вообще не политическими, а мы бы сейчас их назвали социальными. Но, например, когда он получил наследство, он из достаточно состоятельной семьи. Его мать и отец оставили им с братом весьма приличные деньги. И он их там передает на стипендии студентам, студентам, нуждающимся. То есть, в общем, не коммунистическая деятельность. Что касается республиканцев испанских, то их поддерживали тоже люди самых разных убеждений, совершенно не обязательно там, коммунистических или троцкистских. Но в любом случае, действительно, вокруг него все время были люди, которые были явными или не вполне явными, вот как он сам говорит, попутчиками, состояли в американской компартии. Американская компартия в то время это достаточно мощная организация, конечно, в значительной степени руководимая и направляемая из СССР. Сам Оппенгеймер потом на слушаниях говорил, что я себе не представлял тогда, в какой степени. Но так или иначе, вокруг него действительно эти люди все время есть. Жена его, он будет у нее четвертым мужем, Кэтрин Харрисон, тоже очень экстравагантная дама, тоже в свое время отдала дань увлечению и состояла в компартии. Его родной брат был членом компартии, Фрэнк. Его жена была членом компартии. Его близкий друг Хакон Шевалье, с которым связан очень такой важный для Оппенгеймера всего этого дела эпизод, тоже состоял в компартии. И вот, собственно говоря, когда уже Оппенгеймер знает, что ему предлагают роль научного руководителя Манхэттенского проекта, у него состоялся разговор с этим Хаконом Шевалье, который был преподавателем французского языка в Беркли. А, кстати говоря, Оппенгеймер очень любил французскую поэзию, и в последние дни перед первыми испытаниями в Аламогордо он будет читать Бодлера.
Хорошо.
Вот. Да.
Хорошо.
И, ну, не случайно, конечно. И здесь вот нам подсказывают, что Оппенгеймер любил индуизм. Да, действительно. Вот книжка Янги «Ярче тысячи солнц» совершенно справедливо упомянута. Действительно, он потом будет описывать словами из Бхагавад-гиты свои ощущения от первого взрыва. Ну, он вообще был разносторонним человеком. Это вот не такой абсолютный, так сказать, лабораторный червь, который, кроме своей физики, ничего вокруг не видит. Хотя периодически, да, он, конечно, в науку уходил с головы. И, в общем, он встречается с этим вот своим чуть ли не единственным близким другом Шевалье. И тот начинает какой-то такой разговор, что вот, дескать, есть люди, вот называет фамилию инженера Джорджа Элтонтона, которые считают, что неплохо бы информацию о ядерной программе, вот есть такой советский вице-консул, вот неплохо бы информировать, они наши союзники там и так далее. Идея, кстати, надо сказать, очень популярна в научных кругах, что не должно быть среди союзников утаивания, что нужно делиться, что так мы быстрее, так сказать, сделаем бомбу. Надо напомнить, что в 1942 году совершенно не было никакой информации о том, что немцы идут неправильным путем, и поэтому все время было ощущение, что, вот, не дай бог, сейчас у Гитлера появится
бомба. Что они как минимум дышат в затылок.
Что как минимум в затылок, а на самом деле в 1942 году, когда начинался Манхэттенский проект, всерьез уже начинался, было ощущение, что отстают американцы. Что у русских делается, тоже не было известно и не было оснований быть уверенным в том, что русские все рассказывают, что у них творится. В общем, одним словом, вот в этой такой обстановке действительно у многих ученых была мысль, что надо вот, если правительство не способно этого делать, то мы, ученые, должны вот таким вот образом делиться. И Оппенгеймер тогда категорически отказался во всем этом участвовать, но никому об этом разговоре не сообщил, хотя уже должен был бы, потому что он уже фактически был еще не назначен, но номинировал. То есть, он уже фактически вот в этот проект. Но когда Грофс ему говорит, что вот возникли очень серьезные проблемы с допуском к секретной работе, потому что контрразведка очень на этот счет переживает, по понятным причинам, вот тогда Оппенгеймер встречается с руководителем контрразведывательного бюро по западному побережью, полковником Пашем, и рассказывает ему о встрече с Шевалье. Но он не хочет, чтобы у товарища были неприятности, он фамилию Шевалье не называет. Он называет Элтонтона, он говорит, вот вроде тот уже к нескольким людям обращался, это выдумано было, Оппенгеймер этого не знал, но для того, чтобы отвести от Шевалье, Паша его спрашивает прямое, а вот с кем был разговор, я не хочу, я не могу, поймите, там и так далее. Ну, в общем, тем не менее, он как бы доложил о том, что была попытка с ним контакта, что он отказался. И в конечном итоге колоссальная энергия Гровса продавила контрразведку, и через несколько недель Оппенгеймер получает вот этот вот самый допуск. Ну, а дальше известна его работа, и бомба сделана, и бомба сброшена. И в 1947 году Оппенгеймер занимает очень важный, можно сказать, правительственный пост. Он становится председателем консультативного комитета General Advisory Committee при очень влиятельной, хотя и совсем недавно возникшей, комиссии по атомной энергии, Atomic Energy Commission. И опять его проверяют, потому что опять допуск, и опять всплывают вот эти его знакомства. Ну, собственно говоря, Джин Тэтлок уже умерла, жена больше не поддерживает никаких связей с коммунистами, ну, с братом вроде как они по делам никак не пересекаются. Хотя брат тоже физик, но он не имеет отношения к атомному проекту. И Оппенгеймер допуск получает и становится фактически во главе вот этой комиссии из 8 человек. Он главный консультант президента и администрации президента вообще по всем вопросам, связанным с ядерной энергией и, соответственно, с ядерным оружием. И вот здесь он по одному из, в общем, достаточно второстепенных вопросов. По вопросу о том, следует ли экспортировать радиоактивные изотопы в Европу союзникам, значит, французам и англичанам. Он вступает в конфликт, который ему будет потом очень дорого стоить, с неким очень энергичным человеком по имени Льюис Стросс, который возглавит впоследствии эту комиссию. Сейчас он один из функционеров, который занимается этим вопросом. И Оппенгеймер его высмеял. Стросс был категорически против этого самого экспорта. А Оппенгеймер сказал, что да ну, эти самые изотопы, они вообще не важнее там витаминов или какую-то еще назвал такую вот банальную вещь. А надо сказать, что Стросс, и об этом вот тоже в этом фильме BBC-шном говорят физики, его хорошо знавший. Это был человек мало того, что ультраконсервативных взглядов, но он был при этом феноменально обидчив, не терпел никаких возражений, обладал колоссальной совершенно злопамятностью. И именно он становится вот тем черным человеком, так сказать, поэтический такой вот образ, который вот эти все подозрения, которые по поводу оппенгеймеровских связей с левыми раньше были, вот он их постоянно оживляет, 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 что в конечном итоге вот и при приводит к этой самой ситуации декабря 1953 года, когда Эйзенхауэр получает письмо, написанное человеком, который в свое время входил в эту комиссию по атомной энергии, его зовут Уильям, звали Уильям Борден, которого подставил на самом деле на это Стросс. Он дал ему, это совершенно было нарушение, не первое, то есть первое, но не, далеко не последнее в этом деле, нарушение закона, он, вопреки правилам, дает Бордену домой вот дело Оппенгеймера личное со всеми вот этими старыми обвинениями. Тот несколько месяцев дома у себя над ним очень тщательно работает и в конечном итоге составляет такой меморандум для президента, где по пунктам расписывает, почему Оппенгеймеру нельзя верить, и даже высказывает в конце такое резюме, что нет никакой возможности исключить то, что доктор Оппенгеймер просто напрямую работает на совет. А надо напомнить обстановочку. Да? Значит, это в полный рост гонка вооружений.
Да.
Это постоянно... Да, в 49-м году Советский Союз испытал свою бомбу успешно. Затем это гонка по вопросу водородной бомбе. Это все на фоне идущей Корейской войны, в которой американцы открыто, Советский Союз неявно, Китай открыто участвуют. И в Соединенных Штатах с конца 40-х годов вот это знаменитая антикоммунистическая, вообще антилевая истерия.
Ну да, 50-й год это началось.
Ну, 49-й даже Маккарти, да, всплывает в
Берлине. Да, да, и потом его заявление. Я даже знаю имена. Назовите.
Да,
я знаю имена.
И когда он точно говорит, что у Дина Раска в государственном департаменте работает 205, по-моему, он называет.
Да.
Круглую цифру, значит, коммунистов и их попутчиков и так далее. И чтобы вы понимали, насколько эти люди, в общем, одержимы этой идеей, говоря уже покойном президенте Рузвельте, они его называют розовым.
Там очень много всего было, и сумасшествие, и вообще это с криками «волки-волки» везде искали утечки, а утечки были вот такие громадные совершенно, коллекторы утекали. Была очень забавная история, когда Хичкок снимал фильм, как же он назывался, «Дурная слава», «Notorious» он снимал. А у Хичкока всегда было, ну, неважно что, предмет шпионажа или предмет каких-то, ну, неважно что, это МакГаффином он называл, какая разница, ну, скажем, «Уран». У него был в латиноамериканской стране, где скрываются нацистские преступники. Ну, скажем, «Уран». И когда этот сценарий, узнали об этом сценарии, его вызвали куда надо. Почему именно «Уран»? Он говорит, ну, какая разница?
Ну, да, ну,
почему именно «Уран»? Что вы знаете о проекте? Что вы знаете? И Хичкок очень смешно об этом рассказывал, хотя было тогда не до смеха.
Так вот, в этой обстановке Оппенгеймеру становится не до смеха, потому что он, ему приостанавливают допуск к работе с секретными материалами в декабре 1953 года. И, собственно, дальше два варианта перед ним. Льюис Стросс, так сказать, предлагает ему такую дилемму. Либо он сам добровольно отказывается от этого допуска, но это понятно, что означает. Да? Это означает, что он должен уйти со всех своих государственных постов, ну и вернуться там в университет, заняться, так сказать, вернуться к преподаванию. Да? И Оппенгеймер понимает, что это... Он был амбициозным человеком, ему, видимо, в это время уже нравилось быть советником президента по такому важному вопросу. И поэтому ему не хотелось, видимо, расставаться с этим, но еще больше его, конечно, угнетало то, что это будет фактическим признанием вины.
Да. Да.
И он сам в конечном итоге, проконсультировавшись со своими адвокатами, настаивает на том, чтобы была создана специальная комиссия для такого квазисудебного разбирательства.
Да, чтобы это было все регулярно, запротоколировано.
Запротоколировано, совершенно
все было
верно.
По форме, по протоколу.
Да, 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 да. И вот тогда составляет Льюис Стросс, составляет фактически такой вот суд, который, по сути, по маленькому вопросу, продлять допуск или нет, а на самом деле это суд над Оппенгеймером.
Да. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мне очень жаль, что в Екатеринбурге как-то нас плохо слышно. Мы булькаем и шепелявим, и картавим. Мне кажется, что это в связи с нашей темой.
Возможно, да.
Да, что это все не просто так.
То есть консервативные круги США включили глушилки.
Абсолютно верно.
Да. Как версия.
Да. Но мы попытаемся с этим разобраться через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Ну, вот мне докладывают, что в Перми звук нормальный, через другие источники нормальный. Что-то там, конечно, вот поэтому в Екатеринбурге, в Свердловской области нас как-то слышно нехорошо. Я думаю, что-то там на месте, во всяком случае, за пределами нашей студии. Ну, что же. Ну, вот, продолжаем. Итак, Оппенгеймер сам инициирует...
Ну, потому что он загнан, в общем, в угол.
Да,
иначе
да,
ему
да.
надо уходить в позорную, действительно позорную отставку. И Оппенгеймер, конечно, его защита не понимают, не знают еще, чем располагает, собственно говоря, вот эта комиссия. Комиссия обвинения располагает вещами неприятными для Оппенгеймера, хотя они, ну, как сказать, не страшны, но действительно неприятны. Значит, суд из трех человек возглавлял Гордон Грей, человек, который многие занимал административные посты. Он имеет юридическое образование, и он такой, в общем, достаточно тоже консервативных убеждений. Это человек Льюиса Стросса, и фактически, так сказать, его марионетка. И впоследствии множество критики чисто юридической будет. И действительно, Грей позволял вещи абсолютно недопустимые с процессуальной точки зрения. Ну, например, довольно многие слушания проводились вообще в отсутствие, Оппенгеймера и его защитников. Давление оказывалось, использовались материалы, которые были получены с нарушением закона, ну и самое, конечно, из ряда вон выходящее, ФБР. А надо сказать, что Эдгар Гувер на протяжении многих лет очень с большой настороженностью относился к Оппенгеймеру, просто считал его, если не платным агентом, то в любом случае агентом Советского Союза. И ФБР у защитников Оппенгеймера понатыкало жучков, и обвинение знало линию защиты. Вот все эти обсуждения адвокатов, как они будут то или иначе подавать, вот, значит, все это становилось, то есть обвинение имело такой очень серьезную форму. Очень удачный с точки зрения, значит, гонителя Оппенгеймера был выбор обвинителя Роджер Робб, человек, имевший опыт работы в качестве прокурора в судах округа Колумбия, он из Вашингтона. Он психологически очень точно понял, кто такой Оппенгеймер, что это за тип, и он понял, что его надо сломать. Именно психологически это он блестяще сделал, использовав в первую очередь для этого вот это самое дело Шевалье, потому что Оппенгеймер, он же помнил, что он далеко не все Пашу сказал тогда, и что он пытался отвести от своего друга внимание контрразведки. И сейчас Роб, найдя магнитофонные записи, которые вел Паш тогда, вот этих вот бесед, он Оппенгеймера выставил лгуном. А для Оппенгеймера это было очень тяжелым ударом, потому что он был с одной стороны. Вот такая комбинация довольно часто у таких людей встречающихся, у талантливых, я имею в виду, людей. С одной стороны, он был человеком очень самоуверенным внешне, а внутренне очень неуверенным. И когда его выставили вот таким вот лгуном, он надломился. И к концу процесса это был человек, в общем, утративший самоуважение, что для Оппенгеймера было невероятно важно. И он, конечно, несмотря на блестящую защиту очень известного нью-йоркского адвоката Ллойда Гаррисона и целой команды, которая с ним работала, именно психологически Оппенгеймер, ну вот выражаясь по-боксерски, пропустил несколько очень сильных ударов. Потому что с юридической точки зрения, в общем-то, защита свою работу выполнила безупречно, и суд, несмотря на всю предвзятость, должен был в приговоре, ну, не в приговоре, в решении, да, поскольку все-таки формально не совсем суд, в решении было сказано, что нет ни малейших оснований подозревать доктора Оппенгеймера в нелояльности. Угу. То есть, вот Дмитрий нас спрашивает, сказать, пытались ли разобраться в деле Оппенгеймера и установить,
да, очень интересно,
виновен или нет. Да. Нет, в передаче каких-то материалов прямо или косвенно в работе на Советский Союз Джулиус Роберт Оппенгеймер не виновен, он этим не занимался. Вы знаете, я встретил, значит, две вещи, у которых уши, то есть не уши, а прямо, собственно, все в открытую растет отсюда, где Оппенгеймера обвиняли в том, что он прямо или косвенно наш человек. Ну, во-первых, это знаменитые мемуары Судоплатова, где он напрямую говорит, что
это, да,
Кэтрин Харрисон, жена Оппенгеймера, была, значит, советским агентом. Ну, во-первых, к мемуарам Судоплатова надо
просеивать
очень аккуратно. Да. Очень аккуратно. Любая спецслужба всегда пытается создать ощущение преувеличенной значимости. Да, вот мы никому не скажем, но мы-то знаем, что войну выиграли мы. Да? И бомбу украли мы. Значит, и второе, на мой взгляд, совершенно бредовое. Значит, знаменитый, уже наделавший в свое время много шума книги Сергея Гигичкори, Серго Берия, да, «Мой отец Лаврентий Берия», значит, там встречается такой эпизод, что вот якобы, я помню, пишет Серго Берия, что в 1939 году у нас две недели в нашем доме жил американец, вот я с ним общался, значит, по-немецки, и вот потом уже где-то в конце 1942 или в начале 1943 года, я примерно по памяти воспроизвожу, вот мне отец сказал, вот помнишь, да, вот, а вот теперь вот он возглавляет, значит, работу по, значит, по американской атомной бомбе.
Ну, полностью странно. Абсолютно непонятно.
Странно вообще-то, конечно. Значит, вот представить себе, что при том, что Оппенгеймер под колпаком был с момента своей связи с Джин Тэтлок, то есть в 1939-м он был уже под колпаком, но не под таким, конечно, как в 1940-е, когда он станет ключевой фигурой Манхэттенского проекта, но за ним следили. Представить себе, что он на полтора месяца исчезает, а что такое в то время две недели в Советском Союзе? Да? Угу. Да, минимум две недели на дорогу туда и две, а на самом деле больше, наверное, да?
При этом 39-й год.
И он живет в доме у Берия. И Берия со своим сыном-подростком обсуждает атомный проект США.
Потом, да, еще, это все, а потом еще, когда Берия молодой человек и достаточно там уже учится
Берия в 40-х годах, во время войны. Сергой, я имею в виду.
Да.
Не знаю. Там интересно другое в этой книжке, но мне кажется...
Мне кажется, здесь... Оппенгеймер, то ли он что-то путает, наслаивается несколько вещей, какой-то другой, но вообще в 1939 году иностранец живет прямо в доме у Берии две недели. Что-то мне как-то все это кажется совершенно такой фантасмагорией. Ну, так или иначе, вот эта крайне недоброжелательно к Оппенгеймеру настроенная комиссия подтвердила, что он лояльный гражданин. Но комиссия двумя голосами против одного. Голос против подал Уорд Эванс, который сказал, мы ничего нового не услышали. Все это было известно к 1947 году. В 1947 году Оппенгеймеру дали допуск со всеми этими же сведениями. Я не вижу оснований его не дать сейчас. Но два голоса Гордона Грея и Томаса Моргана за то, чтобы его лишить допуска к секретным данным. И ключевыми оказались даже не показания, а мнение человека, крайне недоброжелательно последние годы относящегося к Оппенгеймеру, это Эдвард Теллер, который известен как отец американской водородной бомбы. Теллер, венгр по происхождению, венгерский эмигрант, очень одаренный физик, принадлежал к числу тех людей, вот для которых их проект, их работа, их понимание ситуации означало все. И он был привлечен, Оппенгеймер когда-то был у него преподавателем, и он был привлечен к работе в Манхэттенском проекте, сразу заявил, я хочу делать водородную бомбу, а ее невозможно сделать без атомной, там нужен атомный взрыв вначале для того, чтобы создать вот эту вот чудовищную температуру, необходимую для начала термоядерной реакции. То есть для меня атомная бомба – это лишь этап решения главной задачи. Оппенгеймер говорит, да забудь ты, мы делаем атомную бомбу. Теллер говорит, нет, я буду делать водород. В общем, Оппенгеймер либерально разрешил Тейлеру фактически внутри Манхэттенского проекта продолжать заниматься вот теоретическими работами по водородной бомбе. Так что он реального участия в проекте Теллер не принимал. После войны Теллер носится как списанный Торой со своей, значит, этой самой водородной...
Списанный Торой, это очень хорошо.
Да, это известная шутка, да, я ее, к сожалению, да, придумал. Да. Носится, да, с... ну, потому что и Оппенгеймер, и Теллер, и евреи.
Да.
Вот, значит, носится с идеей водородной бомбы, а Оппенгеймер после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки к ядерному оружию с морально-этической точки зрения, как очень многие физики, в том числе и советские, ну, ярчайший пример, академик Сахаров, но не он один, начинает относиться как к тому, к джину, которого мы выпустили из бутылки, и мы должны теперь его вот в бутылку запихнуть, и эту бутылку должны контролировать. И он как раз очень выступает против того, чтобы наращивать вот эту. Хватит нам атомной бомбы, мы еще с ней не разобрались. Да? И Оппенгеймер в это время носится с идеей международного контроля над атомной энергией. В общем, он идея создания МАГАТЭ – это его идея, которая не была реализована в конце 40-х, потому что Советский Союз был категорически против. Ну, международные инспекции на советских, так сказать, соответствующих предприятиях. Конечно, Сталину в страшном сне не могли присниться. Но Оппенгеймер, он фактически зарубил бы вот этот водородный проект. Но, несмотря на то, что все 8 человек вот этой комиссии, которую возглавлял Оппенгеймер консультативный, высказались против того, чтобы США вели работу над бомбой, Трумэн своим решением дает проекту зеленый свет, и Теллер бомбу сделает. И вот теперь Теллер, будучи спрошен, как он считает, вот, как сказать, ситуация с Оппенгеймером выглядит, а он последним давал показания, вообще 4 недели продолжалось это разбирательство, Оппенгеймер давал показания, ну, с перерывами на сон и пищу, 27 часов. Да? Там более сотни свидетелей с обеих сторон защиты обвинения заслушивало. И вот что сказал Теллер. Я считаю, что это скорее вопрос доверия. Нет никаких оснований полагать, что характер доктора Оппенгеймера не позволяет ему сознательно и добровольно совершать действия, опасные для страны. Витиеватая фраза, то есть Оппенгеймер потенциально опасен. Поскольку ваш вопрос направлен на то, чтобы прояснить его намерение, то я бы сказал, что не вижу никаких причин отказывать в благонадежности. Если же поставить вопрос о дальновидности и целесообразности такого решения, то, судя по делам Оппенгеймера с 1945 года и до сих пор, я считаю, что разумно не отказать ему в благонадежности. Конец цитаты. А до этого Тейлор говорил: я его не понимаю. У меня нет доказательств того, что он советский агент или что он коммунист, но я уже отец водородной бомбы все-таки, я бы предпочел иметь дело с человеком, которого я понимаю. Вот его я не понимаю. И хотя Оппенгеймер знал, что Тейлор к нему относится без особенной любви, скажем так, но это было, в общем, конечно, для него еще одним ударом. Коллега, все-таки бывший ученик и так далее. Правда, надо сказать, что очень многие американские, не только американские физики, Тейлор, что называется, потом перестали руку подавать, и он оказался в определенном смысле изгоем в научном сообществе. Видимо, его не очень это волновало. Он был не Оппенгеймер, он был не такой мнительный. Да? Главное, что его правительство продолжало его целый институт фактически научно-исследовательский поддерживать, и он был всячески на правительственном уровне принят. В 1963 году в порядке, видимо, такого вот извинения Оппенгеймеру присуждают чрезвычайно престижную американскую премию имени Энрико Ферми. Угу. И вручать ее должен был сам Кеннеди. Если бы не убийство, он бы ее вручил. Ну, вручит ее Линдон Джонсон в конечном итоге. Это вот такое вот запоздалое, такое полуизвинение. Ну, Оппенгеймер через достаточно непродолжительное время скончается от рака. Он был заядлым курильщиком всю свою жизнь, практически взрослый, не вынимал сигарету или трубку. И в конечном итоге вот в достаточно молодом возрасте, ему было 63 или 64 года, он скончался. Ну, а сейчас дело Оппенгеймера – это такой яркий пример охоты на ведьм. Хотя, конечно, надо понимать, что то, как он жил и тот образ жизни, который он вел, безусловно, служба безопасности должен был настораживать просто до крайности.
Ну, вообще, вывод из охоты на ведьм и маккартизма, вывод из преодоления маккартизма, он, конечно, шаг за шагом, через бурные 60-е, он пришел к тому, что можно быть там левых взглядов, можно быть и при этом оставаться. То есть, это, в конце концов, борьба с маккартизмом, она способствовала тому пониманию лояльности, разнообразия мнений и так далее, еще большему, которое существовало в Соединенных Штатах.
Ну, вот Яков тут пишет, у меня есть книжка Роберта Оппенгеймера «Атомная бомба», выпущенная в СССР. У меня тоже есть эта книжка. Вот с нее из книжки Янга «Ярче тысячи солнц» в свое время начался мой интерес к этому человеку. Вот. И, то есть, это для меня тоже такое достаточно старое дело, с которым я очень давно знаком. И я благодарен слушателям за то, что они его выбрали. Я с удовольствием готовился к сегодняшней передаче.
Алексей Кузнецов, я еще бы напомнил, что связано с советским атомным проектом и со сведениями об атомной бомбе и об исследованиях, как это проникало в Советский Союз, как это организовывалось, наш вышедший в декабре, декабрьско-январский номер «Дилетанта». Его еще можно найти, хотя он продавался бурно. Это тот, который с портретом Лаврентия Павловича
Берия
на обложке. Он очень бурно продавался и продается, так что я думаю, что скоро иссякнет. Что спешите его купить. Что мы вам, друзья мои, предлагаем на следующий раз?
Я хочу сказать, что в конце прошлой передачи эту идею нам подсказала слушательница Таня наша, постоянная. Она спросила, а вот бывает так, чтобы вопреки обстоятельствам в суде вдруг справедливость...
Вопреки обстоятельствам, вопреки всем факторам.
Да, да.
Всем
атмосфере вокруг суда.
Даже, скажем, намерением общества и намерением судебной системы.
И вот мы воспользовались ее замечательной идеей, предлагаем вам неожиданные процессы.
Номер один. 1840 год. В Османской империи судебное разбирательство по обвинению дамасских евреев в ритуальном убийстве. Османская империя.
Да, казалось бы, да, там воспоминаний не должно было от этих евреев остаться. Их оправдали, и мало того, это, насколько мне известно, первое дело, когда судебное решение содержало принципиальное неприятие кровавого навета на евреев.
Так. Дальше. Второе. Судебное разбирательство о бунте невольников на шхуне Амистад, Соединенные Штаты, 1841 год.
Когда Верховный суд, совершенно неожиданное примет в той атмосфере решение.
Да. Адамс-младший, который занимается этим делом. Стивен Спилберг снял великолепнейший фильм «Амистад», который я всем рекомендую посмотреть. Но, собственно, обстоятельства дела и судебного решения,
если вы
поразившего... Да, это мы вам вам расскажем тогда. Судебный процесс по обвинению в поджоге Рейхстага, знаменитый, да, 33-й.
Георгий Димитров, Вандерлюбе и компания, как говорится.
Да, 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 Лейпциг, да, все это.
Декабрь 33-го.
Удивительным образом он окончился, но у меня не покидает меня ощущение все это время, что сделали такие выводы в Третьем Рейхе,
да,
чтобы не допустить это никогда и ничего больше.
Безусловно.
Подобного. Суд над Иваном Демьянюком. Израиль, 93-й год. Вот это длившаяся история, многолетняя история.
Во многих странах эти суды были. Но вот поразительно в этом случае, что именно в Израиле, уже приговоренного к смерти казни Демьянюка, за недоказанностью оправдали.
И, наконец, судебное преследование Аугусто Пиночета в Великобритании и в Чили, 98-2006 годы. Вот это то, что мы вам предлагаем. Голосование есть на сайте. Все. До следующего воскресенья мы с вами прощаемся.
Всего вам доброго, да.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.